Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Слово». В одной из наших прошлых передач мы разбирали 13 главу из первого послания апостола Павла к христианам Коринфа. Я напомню вам этот текст. Еще его называют гимном любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». А дальше перечисляются свойства любви. В тексте их 16. Сегодня мы продолжим разбирать свойства любви с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Владимиром Хулапом. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
Апостол Павел говорит, что любовь милосердствует. По отношению к кому супруги должны оказывать это самое милосердие?
Прежде всего, по отношению друг к другу, если мы посмотрим на греческое слово, которое здесь используется, речь идет о неком добром отношении, несмотря на, может быть, ошибки и промахи другого человека. В предыдущей передаче мы говорили о долготерпении, как об одной из составляющих брака. И вот милосердие, мне кажется, это является неким конкретным инструментом вот этого терпения. Потому что терпеть можно по-разному, да, то есть можно вроде бы сохранять некую такую маску холодную спокойствия, терпения и так далее, но вместе с тем своим взглядом или какими-то словами показать, как супруг мне неприятен, или какой глупый поступок он совершил, или как я его не люблю и так далее. Да? Но милосердие подразумевает прежде всего прощение. И в Священном Писании мы читаем замечательные слова: «Солнце да не зайдет в гневе вашем». По сути дела, каждый день окончания дня должно быть некой такой перезагрузкой семейных отношений. Когда все вот эти проблемы, все то, что было плохого в течение дня, вся наша усталость, все наше раздражение, все наши какие-то конфликты, они должны каждый день прекращаться. Нужно нажимать на вот эту кнопочку обнуления, и подобно тому, как на мобильном телефоне часы переходят на 0:00, так и вот каждый день он должен завершаться неким вот этим обнулением, как выражением нашего милосердия, как пониманием того, что мой супруг не идеал, еще меньшим идеалом являюсь я. Но раз мы двое решили жить вместе, и решили прожить вместе всю вот эту долгую жизнь, то тогда каждый из нас должен выбирать свои самые сильные стороны и отдавать эти сильные стороны, свои качества на служение другому. Потому что очень часто мы стараемся получить что-то от другого, мы пытаемся самоутвердиться за счет другого, мы пытаемся, ну, в какой-то мере тянуть вот эти жизненные соки, энергию, может быть, того, что нам не хватает, но делаем это таким образом, что мы ничего не отдаем взамен. И тогда человек рано или поздно, он оказывается полностью опустошенным, он оказывается выжатым, как лимон. И когда два таких человека живут вместе друг с другом, то они просто не понимают, зачем это нужно. Да? Действительно, вот это прощение, как возможность сказать первым другому, сказать своему супругу: «Прости, я был неправ», вот это и есть сила. Потому что очень часто мы ждем как раз, чтобы эти слова сказали нам, что вот, чтобы нас утвердили в том, что мы всегда поступаем правильно, что мы всегда знаем ответы на вопросы, что именно мы являемся главой семьи, да, как бы и так далее. Но вот эта кажущаяся слабость, она на самом деле является силой. Потому что если мы считаем, что у нас уже все замечательно, что у нас уже все прекрасно, что мы уже вот и являемся вот этим локомотивом нашей семьи, очень часто как раз Господь нам показывает все наши слабости, все наши несовершенства через какие-то наши падения. Да? И поэтому прощение как готовность к диалогу, прощение как готовность признать свои несовершенства и совместными усилиями попытаться что-то в семейной жизни изменить, вот это и есть основная движущая сила, наверное, развития любого христианского брака. Если мы посмотрим даже на этимологию слова «брак», «супружество», да, тоже латинский термин «конъюгиум», да, то есть буквально означает сопряженность. То есть, ну, некий такой античный образ, когда два вала, например, их запрягают в одно ярмо некое такое, да. Но акцент здесь делается не на том, что это тяжелая работа, это ярмо, которое они вместе тянут, но это идея того, что они вместе что-то делают. Они делают что-то полезное. Да? Две лошади ведут повозку, два вала пашут землю и так далее. И поэтому, если кому-то становится тяжело, второй супруг, он должен на себя брать вот эти обязанности. И брать не потому, что его просят, а брать потому, что если он действительно милосердствует, а милосердие, как и любовь, это одно из качеств Бога, мы постоянно говорим о том, что Господь милосерд, Господь многомилостив и так далее. Мне кажется, этот термин подразумевает и постоянное внимание. Внимание к самому любимому человеку и желание понять то, что важно для него. Как я могу попытаться удовлетворить некие потребности этого человека. Они у мужчины и женщины чаще всего в браке разные, да, вот эти потребности. Понять, что нужно другому, сделать другого счастливым путем того, что есть у меня, и через это обрести совершенно иное качество счастья, выйти на некий уровень, новый уровень бытия, когда я не просто потребляю, но я отдаю. И если мы отдаем вместе, то вот то, что мы отдаем, оно не является нашим минусом, оно не является нашей потерей. Наоборот, происходит некое такое чудо брачной любви, божественной любви. И то, что мы отдали, оно увеличивается, оно умножается, возводится в некую степень новую и становится источником действительно вот той милости, той взаимной поддержки и взаимного внимания, которой учатся и наши дети, и которая через нас, как через счастливую семью, изливается и в окружающий мир, и тем самым каждая семья, она может стать вот этим источником милосердия, прощения и возможности нового начала.
Следующее свойство любви заключается в том, что она не завидует. О какой зависти здесь идет речь, и применимы ли эти слова в семейных отношениях?
Мы с вами говорили в нашей прошлой передаче, что апостол Павел, конечно, в этом отрывке не пишет учебник семейной любви. Вместе с тем, если мы посмотрим на это слово, зависть или ревность, вот это греческий термин, он может использоваться как в положительном значении, ну, некая такая ревность, как желание что-то сделать, да, чего-то достичь и так далее, так и ревность в смысле некоего недоверия, некой зависти, да. Ну и мне кажется, здесь можно отметить два момента. Прежде всего, супруги, несмотря на то, что они живут вместе, они являются самыми близкими друг для друга людьми, все-таки имеют право на некую личную сферу. Да, то есть у человека могут и должны быть некие интересы, может быть, общения со знакомыми, да, или какой-то круг связей, который существовал еще до брака, или, может быть, какие-то хобби, какие-то увлечения, которые не всегда у супругов вместе совпадают. И вот здесь тоже важно уважение к вот этой некой личной сфере своего супруга, да, потому что нередко мы видим, что муж или особенно жена, она пытается все контролировать, да, вот что делает супруг, куда он ходит, да, чем он занимается и так далее. Там у кого-то это доходит там, до чтения там, смс-ок, да, или электронной почты в телефоне. Это знак некоего недоверия. И действительно, когда два человека, они соглашаются жить вместе, тем самым они говорят: «Я доверяю тебе». Я доверяю тебе во всем, и поэтому надеюсь, что ты будешь доверять и мне. И если мы посмотрим иначе на последование обручения, да, нашего православного, мы увидим, что центром является кольцо. Кольцо – это не просто христианский символ, но и в любом светском браке, когда люди заключают брак, они одевают кольца. И вот это очень глубокий, мне кажется, знак, который означает, что мой любимый, мой супруг, в виде вот этого кольца, которое я ношу, а это мой супруг, да, и в Византии мы видим, и до сих пор в чинопоследовании священник меняет кольца. У мужа как бы остается кольцо жены, а у жены кольцо мужа, да. И этот знак, он говорит, что куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, супруг находится рядом со мной. Это не какая-то видеокамера, которая постоянно меня третирует и контролирует мою жизнь, но это некое напоминание, что даже если супруга или супруги нет рядом, я должен вести себя таким образом, я должен поступать так, чтобы мне было, не было стыдно посмотреть моему супругу в глаза. Да, чтобы вот это отношение доверия, как веры в то, что этот человек является самым важным для меня, выражается не просто в словах, но выражается в повседневности. Да, и поэтому, конечно, если это доверие существует, то оно становится очень важным источником такой мотивации для развития этого доверия, для развития каждого из супругов вот в таком самостоятельном личностном аспекте. Ну а если этого доверия нет, то, конечно, никому не приятно, когда тебя контролируют, когда пытаются каким-то образом что-то о тебе дополнительное узнать и так далее. Да? Безусловно, конечно, не надо подавать каких-то поводов к вот этой ревности, да, искусственно особенно создавать поводов к ревности, а бывает так, что наоборот, там жена или муж хотят заронить, да, вот некое вот это зерно ревности для того, чтобы якобы возгреть любовь, да, то есть совершают некие такие действия по отношению к третьим лицам, скажем так, да, чтобы супруг или супруга поревновали, и якобы это станет подтверждением их любви. На самом деле нет. Да, то есть если и в качестве такого некого теста или эксперимента мы говорим о том, что да, я могу вот пофлиртовать с кем-то, я могу что-то сделать такое, чтобы уколоть своего супруга, чтобы сделать ему больно, это неправильный подход. Возгревать можно и нужно любовь. Любовь основана всегда на доверии. Если мы посмотрим на Священное Писание, мы увидим, что в Ветхом Завете нередко любовь и брак используются как образ отношения Бога Яхве, Бога Ветхого Завета, Творца мира и Израиля. Да? И даже если Израиль иногда оказывается неверным, Бог все равно ему доверяет, Бог все равно протягивает вот эту руку и как бы говорит, что бы ни случилось, я всегда вижу некий идеал, я вижу всегда вот некую вот эту красоту первозданную, красоту невесты, да, и постоянно тоже Израиль сравнивается с невестой, и Церковь Христова сравнивается с невестой, в качестве некой попытки вернуться к началу. Вернуться к вот этому первоначальному нашему состоянию, когда мы полностью доверяли друг другу, когда у нас не было тайн друг от друга, когда мы делились самым сокровенным и так далее. Да? Но нередко в нашем обществе как раз бывает так, что супруги пришли вечером с работы, каждый уткнулся в свой ноутбук или в свой планшет, у каждого некий такой свой круг общения в социальных сетях или там по телефону. И действительно возникает вот это непонимание, возникает некое обвинение супруга в том, что он делит сферу своей жизни на ту, которая связана со мной, и на ту, которая со мной не связана. И поэтому, конечно, вот ревность в таком понимании – это всегда потенциальное убийство любви, поскольку ревность, западающая в голову, в мозг, она постоянно начинает накручивать какие-то новые непонятные мысли, начинает подвигать нас к каким-то обвинениям, которые очень часто не имеют никакой реальной почвы по отношению к супругу. Ну и тогда, рано или поздно, те ужастики, которые мы сами себе в голове создаем, они нередко начинают действительно в жизни нашей реализовываться и брак разрушаться.
Отец Владимир, очень жалко заканчивать с вами беседу, столь важную для каждого из нас. К сожалению, время подошло к концу. Спасибо вам.
Спасибо.
Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим разбирать свойства любви, о которых говорит апостол Павел в своем первом послании к христианам Коринфам. Также я вам напоминаю, что на сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!